Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Вы слушаете радио SBS на русском языке. Сегодня суббота, 13 апреля, на часах полдень, и в ближайший час с вами буду я, Ирина Бурмистрова. Я хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов Австралии, представителям аборигенных народов, на землях которых я веду, а вы слушаете эту программу. Мое глубокое уважение их старейшинам в прошлом и настоящем. Сегодня у нас будет историческая программа. Так уж сложилось, что с одной стороны, именно сегодня исполняется 70 лет с тех пор, как произошел драматический эпизод Холодной войны. Третий секретарь советского посольства в Австралии, а в реальности сотрудник КГБ Владимир Петров, получил политическое убежище в Австралии. Об истории перебежчества Петрова и еще более драматичной истории его жены Евдокии Сима Цыскина рассказывает вместе с актером, сыгравшим Петрова, Алексеем Минглетом.
А вообще, по природе своей, он был, так сказать, довольно простым человеком, выпивоха, бон-виван, так сказать, который хотел, в общем, хорошей жизни, но никакого аристократизма, так сказать, в нем, насколько я знаю, не было.
Это было с одной стороны. С другой же стороны, в издательстве Australian Scholarly Publishing вышла новая книга Елены Говор и Кевина Уиндла «Voices in the Wilderness». В основу легли истории представителей русскоязычной общины Австралии, не согласных с царским режимом и участвовавших в издании газет на русском языке в начале 20 века, то есть во времена еще более давние. Мы поговорили с Еленой Говор о том, как жила русская община Австралии до революции. Не скатиться в прошлое окончательно нам поможет Виктория Станкеева и ее новости из мира технологий, а также Леонид Сандлер с обзором шахматного турнира претендентов. Ну а начнем с завершения судебной саги. Австралийская горнодобывающая компания Tigers Realm Coal проиграла попытку избежать санкций из-за российского угля. За судебным процессом, а также за санкциями следила Лера Швец.
После полномасштабного вторжения России в Украину Россия стала мировым лидером по количеству санкций, введенных против нее, опередив даже Иран. Правительство Австралии ввело санкции против некоторых российских физических и юридических лиц, а также запретило экспорт и импорт ряда товаров в Россию и из России. Спустя 2 года после начала войны в Австралии есть как минимум 3 случая – когда юридические или физические лица пытались оспорить применение санкций, и все 3 потерпели неудачу. Последним из них стала попытка австралийской компании Tigers Realm оспорить в суде определение понятия «транспорт» и доказать, что ее угледобывающий бизнес в России не нарушает санкционный режим. Однако 9 апреля 2024 года Федеральный суд вынес решение и отклонил заявление Tigers Realm. Это, в свою очередь, вызвало новую волну призывов к более жестким и осуществимым санкциям. Первой компанией, которая косвенно бросила вызов австралийским санкциям, стал «Русал» Олега Дерипаски, один из крупнейших в мире производителей алюминия. «Русал» и горнодобывающая корпорация «Рио Тинто» имеют доли в совместном предприятии по переработке глинозема «Queensland Alumina Refinery». Вскоре после того, как Австралия ввела санкции против Олега Дерипаски, Рио Тинто решила дистанцироваться и не позволила ни одной из дочерних компаний «Русала» получать прибыль от своих пакетов акций в Австралии. «Русал» заявил в федеральном суде, что это было незаконно, однако судья О'Брайен постановил, что решение Рио Тинто было правильным, поскольку в противном случае оно нарушило бы австралийские санкции по отношению к Дерипаске. В январе 2023 года сам Дерипаска попробовал оспорить включение в санкционный список. Он утверждал, что нет достаточных доказательств того, что он действительно имеет тесные личные связи с президентом России Владимиром Путиным. Изначальная причина, по которой его занесли в санкционный список. Судья Кеннет отклонил ходатайство, однако недавно, в марте 2024 года, Дерипаска подал апелляцию. И самый последний пример – это австралийская угледобывающая компания Tigers Realm, которая попыталась оспорить применение санкций в отношении ее деятельности внутри России. Российский уголь находится под санкциями в Австралии. Однако компания Tigers Realm, котирующаяся на австралийской бирже, заявила в суде в марте 2024 года, что она не нарушает санкции, поскольку только производит уголь в России, но не транспортирует его через границы. Федеральный суд отклонил ходатайство. В отличие от Дерипаски и Русала, которым фактически перекрыли пути к получению прибыли в Австралии, Tigers Realm не прекратила добычу и продажу угля из России. Компания владеет двумя лицензиями на Чукотке, где она добывает коксующийся уголь и продает его на азиатские рынки с 2017 года. Компании также принадлежат порт и угольный терминал в непосредственной близости от шахты. В апреле 2023 года Департамент по международным отношениям и торговле предоставил ориентировочную оценку, что деятельность Tigers Realm, вероятно, нарушает австралийское законодательство. Компания опровергла это утверждение и в конце июня 2023 года опубликовала заявление о том, что подала иск в суд в попытке оспорить эту оценку. В своем недавнем годовом отчете в конце февраля 2024 года компания сообщила о чистой прибыли в размере 46 миллионов долларов за 2023 календарный год. В сентябре 2023 года российское издание «Известия» утверждало, что к Tigers Realm обратились потенциальные покупатели в России, но иностранные владельцы не расстались со своими активами. SBS Russian запросила комментарий у Tigers Realm с вопросом, правда ли это, и если действительно это было так, то почему австралийские владельцы компании не согласились продать ее, учитывая потенциальное нарушение санкций? Представители Tigers Realm не ответили на наш запрос. Но Евгений Симонов, эксперт по защите окружающей среды и соучредитель рабочей группы по экологическим последствиям войны в Украине, предполагает, что среди основных причин – одержимость Австралии углем.
На этом фоне добыча угля за рубежом выглядит как нормальное заманчивое дело. То есть это не представляется какой-то, так сказать, анахронизмом или аномалией. Ну, раз здесь его копают всюду, где угодно, и зубами держатся за этот, в общем-то, обреченный бизнес, ну, то почему бы не заняться этим выгодной близости от Китая на далеком экзотическом побережье Тихого океана?
На слушаниях в федеральном суде в марте 2024 года компания Tigers Realm заявила, что добывает уголь и транспортирует его по России от шахты до порта, где право собственности прекращается, в то время как положение о санкциях касается трансграничных перевозок. Компания утверждала, что интерпретация департамента самого термина «транспорт» слишком широкая и что, цитата, «гражданин Австралии, использующий уголь, добытый в России для обогрева своей квартиры в Москве, также тогда попадал бы под действие санкций». Но судья Кеннет ранее на этой неделе, 9 апреля, отверг эту интерпретацию, заявив, что в случае с угольной компанией было ясно, что транспортировка угля осуществлялась с целью его дальнейшей продажи. За последние два года, пока США и ЕС вводили санкции, России пришлось искать способы продолжать продавать ископаемое топливо, ее ключевые экспортные товары, от которых во многом зависит экономика страны. В начале 2023 года издание Bloomberg выпустило расследование о том, как российская нефть переливается с танкера на танкер прямо в международных водах вблизи Греции в обход санкций. Также в других расследованиях Bloomberg была раскрыта целая система использования старых танкеров с, цитата, «неизвестными владельцами и страховщиками». Но практика, которая помогла России заработать миллиарды, сейчас находится под следствием властей США, которые уже ввели санкции против некоторых причастных танкеров и компаний. Тем временем Китай расширил свое присутствие и стал основным покупателем ископаемого топлива из России. – Поэтому, по словам Мелисы Чен, старшего юриста Австралийского центра международного правосудия, недавнее решение федерального суда лишь подчеркнуло необходимость более жестких и осуществимых санкций и призвало власти продолжить расследование любых нарушений законодательства.
Австралии нужны сильные и эффективные законы о санкциях, чтобы осудить аморальное и незаконное вторжение России в Украину и перекрыть финансовые ресурсы, которые подпитывают коррумпированный и убийственный режим Путина. Важно, чтобы австралийские ведомства приняли меры по расследованию любых нарушений австралийского законодательства о санкциях и рассмотрели возможность уголовного преследования. Отсутствие подотчетности порождает безнаказанность.
В комментарии SBS Russian представитель департамента заявил, что ведомство приветствует решение Федерального суда Австралии по делу Tigers Realm. «Мы рассматриваем все соответствующие варианты соблюдения требований и принудительных мер, которые могут быть предприняты против компании Tigers Realm Coal Limited», говорится в заявлении. Компания Tigers Realm не ответила на запросы SBS Russian. На сайте ASX размещено объявление о приостановке торгов до дальнейшего уведомления.
Спасибо большое, Лера, и теперь мы переходим к нашим историческим делам. 70 лет назад в истории Австралии произошло событие, приведшее к серьезным внутриполитическим последствиям, а также получившее широкий международный резонанс. Речь идет о деле Петрова, то есть истории перебежчиков Владимира и Евдокии Петровых, сотрудников советского посольства в Канберре и одновременно сотрудников советской разведки. Слово Симе Цискиной.
Владимир Петров работал третьим секретарем советского посольства в Канберре, а его супруга была шифровальщицей дипломатической миссии. И оба они были успешно завербованы австралийскими спецслужбами. В 1956 году Петровы, которые под вымышленными именами Свен и Мария Анна Эллисон, под присмотром Азио жили в мельбурнском районе Бентли, опубликовали книгу «Империя страха», вышедшую одновременно в Нью-Йорке и Лондоне. Конечно, эта детективная и драматическая история легла в основу многих исследований, а также была несколько раз экранизирована. В частности, в 1987 году по Седьмому каналу был показан четырехсерийный телефильм, который так и назывался «Петров Affair». Роль Владимира Петрова, в котором сыграл мой многолетний коллега, знакомый многим нашим слушателям, актер Алексей Минглет.
Я встречался лично с Евдокией Петровой. Самого Петрова я никогда не видел, потому что он находился, по-моему, как бы в доме для престарелых, и он был уже психически не совсем в форме. А она, я приехал к ней домой, это было в районе Бентли, по-моему, естественно, она жила под другим именем, и то все, и она мне рассказывала какие-то вещи о нем, но это были вещи чисто бытовые, например, она мне дала очки, оправу, которую Петров носил, и я их даже как-то примерял и смотрелся в зеркало, и надо сказать, что какое-то сходство с ним даже было. На более анекдотичной ноте, а это было в договоре моем, я должен был набрать, я уж не помню, килограмм 6 веса, потому что Петров был довольно таким упитанным, полным физически человеком. Вот. Ну, ради такой роли я как бы прибавил вес, тем более, что вес прибавлять легко. Это худеть трудно, как мы все знаем. А вообще, по природе своей, он был, так сказать, довольно простым человеком, выпивоха, бон виван, так сказать, который хотел, в общем, хорошей жизни, но никакого аристократизма, так сказать, в нем, насколько я знаю, не было.
История бегства самой Евдокии Петровой была гораздо более драматичной, чем сравнительно безопасный поступок ее мужа. Дело в том, что, узнав о шаге Петрова, сотрудники советской разведки 19 апреля этого же 1954 года предприняли попытку похитить Евдокию и насильственно вывести ее в Советский Союз. Весь мир обошла фотография, как некие так называемые вооруженные дип-курьеры, крепко взяв Петрову под руки, тащат ее в самолет в аэропорту Сиднея, оставив на асфальте летного поля потерянную ею туфельку. Однако в Дарвине самолет совершил посадку для дозаправки. Там на борт поднялись полицейские, которые разоружили советских и ее освободили. Однако исполнителю роли ее супруга в австралийском телефильме Евдокия Петрова об этом инциденте никогда не упоминала.
Нет, ну, отчасти, вероятно, какой-то профессиональная подготовка в этих людях не позволяет им, так сказать, расслабляться совсем. На эту тему я с ней не разговаривал, но здесь столько было publicity в австралийской прессе, и вот то, как ее в аэропорту тащили, вот эта оставшаяся ее туфелька на взлетной полосе, это такие хрестоматийные визуальные имиджи, которые у австралийцев того поколения, наверное, до сих пор остаются в памяти.
Согласно одной версии, Владимир Петров разочаровался в советской системе, в том числе в спецслужбах, и поэтому попросил политического убежища в Австралии. Но дело вряд ли в этом. Петров был известен как человек Берии, а после смерти Сталина в 1953 году, во время ожесточенной борьбы за власть в советской верхушке, Берия был низложен и в декабре этого же года расстрелян. О широкой очистке аппарата госбезопасности от так называемой банды Берии Петров, несомненно, был наслышан и, естественно, опасался возвращаться в СССР, где его ждал арест, а то и кое-что похуже. Существует также версия, согласно которой австралийские власти сами предложили убежище Петрову, который, будучи агентом-двойником, передал имена десятков, если не сотен советских разведчиков и их источников не только в Австралии, но и во многих других странах мира. Отмечалось, что именно в период подготовки съемок фильма «Петров Affair» как раз был рассекречен ряд документов, имеющих отношение к этой истории. Однако, как рассказывает Алексей Менглет, он этих материалов не видел.
Никаких конкретно ново рассекреченных деталей я не получал. И, честно говоря, ими особо и не интересовался, опять же, потому что задача была раскрыть человеческую вибрацию. Дело ведь все в том, что, давайте вспомним, в какие годы это происходило. Сталин умер в 1953 году, а это событие произошло в 1954. То есть оба Петровы, он был подполковником, по-моему, она была капитаном Евдокия советской армии, она была шифровальщицей в посольстве. Да, они, естественно, оба были, в общем, шпионами. Они оба принадлежали, Петровы, к лагерю Берии. Но по тем временам Австралия страна далекая, провинциальная и то все. И, грубо говоря, возвращаться в Советский Союз, Петров считал, что будучи работником под зонтиком Берии, ему опасно, что его арестуют в Москве, что он, так сказать, пропадет в ГУЛАГе и с помощью АЗИО, и она, по-моему, тогда не АЗИО, называлась, но австралийской, так сказать, безопасности, Петрова познакомили с таким господином Белогузским, который был польского происхождения, такой светский человек с хорошими контактами, который как раз капал потихоньку Петрову и сливал информацию о том, что старик, ехать тебе в Россию, в Советский Союз невозможно, оставайся здесь, смотри, какая замечательная страна. И Петров, честно говоря, хотел, я не знаю, завести себе ферму и разводить курей, не суши. Так что все это довольно было тривиально. Он попал вот в жернова истории.
Дело Петровых имело огромные внутриполитические последствия. Одним из главных фигурантов в нем являлся секретарь лидера лейбористской партии Австралии Херберт Вир Эват. И спекуляция на деле Петровых позволила Роберту Мензису, дольше всех в австралийской истории занимавшему пост премьер-министра, выиграть очередные выборы. И этот сюжет был отражен в фильме, рассказывает Алексей Менглет.
Резонанс был большой, потому что дипломатические отношения с Советским Союзом в Австралии были прерваны почти на 2 года, ну, я боюсь точно сказать, и тоже Royal Commission, то есть расследование политическое, которое было произведено местными австралийскими властями, привело к расколу партии лейбористов, позже возникла партия, демократическая партия, которой теперь нет, как мы знаем, в Австралии. И вся эта штуковина стоила многих лет отсутствия у власти лейбористов, потому что они были обвинены в том, что они связаны со Советским Союзом, так сказать, красный оттенок все это носило. Вот. И вот это вот, значит, событие, то, что Петров остался в Австралии, и потом и Евдокия, его жена, осталась, это вызвало вот такой большой политический резонанс. Но, повторяю, мы как бы старались говорить больше не об этом политическом резонансе, а о том, что происходит с человеком, который попадает в жернова, драматические, перемалывающие его исторически. Поэтому, так сказать, конкретно какие-то шпионские вещи были не так интересны. И я могу коротко добавить, что на самом деле в моем сознании осталось, он, по-моему, особо каких-то суперсерьезных шпионских тайн не выдал, не потому что он был таким там героем или под пытками держался, он просто особо многого и не знал.
Так или иначе, утверждается, что именно благодаря информации, полученной от Владимира Петрова, стало известно о деятельности Кима Филби, высокопоставленного сотрудника британской разведки, работавшего на Советский Союз. Также считается, что не в последнюю очередь, по данным, полученным от Владимира Петрова, австралийским властям удалось расшифровать сеть советских агентов в Австралии, известную как «Клод», во главе которой стоял коммунист Уолтер Клейтон. В состав ее входил и работавший в Министерстве иностранных дел Рик Троссел, сын всемирно известной австралийской писательницы Катарины Сюзанны Причард. Многие, может быть, вспомнят, что в Советском Союзе была переведена и издана ее книга «Жаркое лето в Берлине». Кроме них, информацию для советской разведки передавали и другие члены организации, среди которых были сотрудники министерств, спецслужб, ученые и интеллектуалы. И дело Петрова стало предметом королевского расследования о степени и глубине коммунистического проникновения в Австралию. То есть, как до сих пор считают в источниках австралийской контрразведки, Петровы были весьма ценными перебежчиками. В заключение стоит добавить, что Владимир Петров умер в 1991 году, а Евдокия – в 2002.
Спасибо большое Симе и Алексею. Очень остросюжетная история. Если вдруг сейчас вы слушаете нас из российского посольства в Канберре и одновременно являетесь сотрудником российской разведки, который хочет перебежать на сторону Австралии, вы можете сконтактировать нас и рассказать нам свою историю. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. В издательстве Australian Scholarly Publishing вышла книга Елены Говор и Кевина Уиндла «Voices in the Wilderness». В основу легли истории представителей русскоязычной общины Австралии, не согласных с царским режимом и участвовавших в издании газет на русском языке в начале 20 века. С 1912 по 1919 год в Австралии выходило 7 еженедельных русских газет. Сегодня они малоизвестны, а небольшое сообщество, создававшее их, в значительной степени забыто. Об этом мне рассказала Елена Говор, исследователь Австралийского национального университета в Канберре. Елена, расскажите, пожалуйста, что это было за сообщество людей, создававших газеты, и каких взглядов они были?
Кстати, я бы сказала, что это была община. Вот это английское слово «комьюнити», которое мы сейчас переводим «сообщество», потому что первоначальный перевод этого слова «община». Сообщество – это очень такое слабо связанная группа людей. То есть можно сказать просто жители такой-то национальности в Канберре. А вот община – это когда люди связаны. И у них действительно была организация. Были вот эти газеты, которые их объединяли. Были известные лидеры. То есть вот это все удивительно, что они сумели создать в Австралии до революции. Причем это была попытка создать, как писал один из этих эмигрантов Герман Быков, «Русь австралийская». В каком-то смысле воспроизведение России, но не такой вот лубочно-балалаечной, а России с идеями. То есть это были по существу активисты, которых мы сейчас видим на Фейсбуке. Сейчас принято говорить о дореволюционных эмигрантах с такой иронией. Дело в том, что там наслоились события последующих лет на реальную историю, которая была в начале 20 века. Вот мы все видим это через призму Ленина, большевиков и то, что потом они сделали с Советским Союзом, со всеми этими сталинскими репрессиями, коллективизацией. А в действительности это было потрясающе интересный набор различных людей, которые были недовольны тем, что творилось в царской России. Была огромная такая масса людей, которые были, ну, в широком смысле противники режима, социалисты, и даже никаким, может быть, партии они принадлежали. И вот то, что я вижу в Австралии, большинство были не большевики. Большинство были эсеры. Была очень интересная группа анархистов. Они называли себя безгосударственники. Вот у нас, опять же, с анархистами, у нас такой стандартный образ этих анархистов, такие раздолбай ребята с черным флагом, все там грабят. В действительности это была очень интересная философия. Это как бы про-отцы нынешней концепции горизонтальных связей, когда общество само самоорганизуется и защищает себя от диктата центральной власти. Вот то, что произошло сейчас с Россией. То есть мы видим, что мы бессильны, потому что у нас по существу нету вот никакого противоядия против сильной центральной власти. Были народники, были члены индустриальных рабочих мира. И вот они приезжают с Дальнего Востока в Австралию, с Дальнего Востока, потому что туда ссылали всех замешанных в политическую деятельность, они бежали из тюрем, из ссылки. И кроме того, идет массовый поток рабочих, каких-то служащих, людей, крестьян с Дальнего Востока в Австралию. Обычные люди, они никак не революционеры, но они недовольны царским режимом. И вот когда я нахожу их людей здесь и спрашиваю, почему ваши родители уехали, часто они говорят, что не хотели служить в армии. Или они просто не могут объяснить, но у людей было очень трудно сказать, что вот это политический эмигрант, а это трудовой. То есть у них у всех было сильное чувство недовольства Россией. Причем это звездный час России. Это начало 10-х годов, когда, казалось бы, вот все развивалось, постсталинские реформы, накануне Первой мировой войны, а люди бегут, и бегут причем в огромных количествах. Вот в Австралии было, я думаю, около 5 тысяч. Вообще в Австралию въехало около 10 тысяч до революции. То есть это все-таки значительное число для Австралии. Австралия – это рай для рабочих, где есть рабочее законодательство, где очень сильные профсоюзы, где нет почти безработицы в то время. Это несколько подрывает их концепцию, потому что идея была, что надо бороться за социалистическую революцию, а тут уже вроде как бы у власти лейбористская партия, она переводится на русский часто как рабочая партия, mm-hmm. то есть рабочую власть. Они пытаются применить вот эти все свои понятия к нынешней ситуации в Австралии, организуют союз русских эмигрантов, потом он стал союз российских рабочих. В каком-то смысле это прообраз идеального парламента России, где представлены разные партии с такой социалистической ориентацией. Они работают вместе. Хотя у них очень много, конечно, конфликтов, как всегда это бывает у активистов, революционеров. Но они работают вместе, они издают вот эти газеты. Там разные мнения, дискуссии. Они образовывают массу трудящихся, они их предлагают им писать письма в газету. Простые люди, вот наши российские эмигранты, пишут о своей жизни в Австралии, И вот это все мы выбирали, и Кевин сделал блестящий перевод, такой полный как бы снимок вот этого движения, настроения умов, что они видят в Австралии, как им тут живется, является ли это рабочим царством, а если они видят какие-то проблемы, то в чем проблемы. Например, вот в самой первой газете «Эхо Австралии» было письмо в редакцию Виноградова. Он писал о том, как он с семьей приехал в Брисбен, и ему не помогли русские земляки. Бюро трудоустройства послало его на работу. Он приехал, работы не было, он оказался без денег, без языка. Ему помогли австралийцы. Пригласили поесть и дали ему где переночевать. Он написал как бы вопреки тому, что мы должны русские держаться вместе, а против вот этих австралийцев. А тут он вдруг, значит, взрывает эту ситуацию. То есть искренние такие голоса, самое интересное. Причем мы с Кевином Линдолом очень хорошо работаем вместе. Кевин идет в основном от радикалов. А для меня очень интересно обычные люди или такие социалисты, которые интересуются Австралией, не приезжают в Австралию с такой установкой, что тут все плохо, а пытаются найти позитивные черты в австралийском обществе и понять, почему оно функционирует вопреки догме марксизма.
Так интересно, что вы сказали, что это было не сообщество, а скорее община, да, и что люди, несмотря на то, что у них были разные взгляды, смогли создать именно эту общину в Австралии, и как сейчас мы смотрим, да, на тех, кто не согласен с режимом, вроде бы все представители этого сообщества, которые не согласны с режимом, более-менее на одной стороне, но тем не менее, мне кажется, что внутри вот этого сообщества как раз не получается создать общину. Вот постоянно происходят какие-то споры, какие-то стычки.
Ну да, вот именно что меня очень привлекает, что в то время люди смогли организоваться. И также интересно в таком социально-географическом плане. В то время люди, приезжая в Квинсленд в основном, они отправлялись на работы по всему штату, там на рубку сахарного тростника, на строительство железных дорог, в шахты. Но ближе к Рождеству закрывались все работы, и они все приезжали в Брисбен. И в это время все люди, которые обосновались в Брисбене, готовили огромные культурные программы, несколько пьес, были концерты, были лекции какие-то, причем интересные такие на политические темы. Люди делились своими впечатлениями о том, как они были в, там, скажем, в ссылке или в тюрьме. Стандартная наша культура, там все это русские, это балалайка, а здесь нет. У них мандолины, гитары, они устраивают вечера с каким-то политическим под текстом, там, лучше политический костюм, например. Все это создавало действительно общину, хотя они часто разъезжались, работали потом в разных местах, но они знали друг друга, в том числе и через публикации в газетах. В Брисбене в это время российские эмигранты составляли четвертую по численности общину.
Ничего себе.
То есть русских, да, довольно много было. И было несколько русских кварталов, где были русские магазины, пансионы. То есть это, скажем, приезжала семья, снимали дом и пускали туда жильцов. Предоставляли им комнату и даже обеды русские домашние. В магазины поступали русские товары. Там, например, ноги для студня продавались. Представляете, в Брисбене вот это была реклама. Или там лавровый лист, или подсолнечное масло из Риги. Кстати, была создана библиотека. И не только в Брисбене, но и в других городах. Большие довольно собрания. Они выписывали периодику. Причем высылали по требованию газеты, журналы, книги на строительство там железных дорог, где русские были далеко от центра. Но в этой вот общине нарастало размежевание, особенно с началом Первой мировой войны. Когда твоя страна вступила в войну, ее как бы надо поддерживать, да. И вот много россиян вступили в австралийскую армию, их консул объявил военнообязанными, то есть они как бы должны были. Но многие вступили по собственной инициативе, причем я думаю, что это было не чисто из патриотических соображений, а потому что была хорошая оплата. Издатели газет, они все стояли на очень жесткой антивоенной позиции. То есть они доказывали, что это совершенный абсурд убивать таких же рабочих в Германии там, или Турции. И поскольку Австралия поддерживала, участвовала в войне, они все более и более считались радикалами, австралийскими властями. Австралийское правительство начало следить за ними, их переписка перехватывалась и сохранялась в досье цензора. И вот благодаря этому некоторые газеты, которые пропали, мы можем найти какие-то тексты из этих газет, которые готовились и осели в руках цензора. То есть вот это такой еще один источник информации. Но отношение к русским в обществе ухудшалось, поскольку особенно после того, как произошла Октябрьская революция, и в феврале Россия вышла, в феврале 18-го Россия вышла из Второй мировой войны, то есть как бы предала союзников. Русские оказались в такой ситуации заложников, их австралийское правительство перестало выпускать из страны, потому что они могли поехать в Россию и поддержать революционные силы, что, собственно говоря, они и делали. И они выступили под красными флагами в Брисбене, то есть с требованием вот снятия этих ограничений. В результате начались погромы вот этих русских кварталов. Часть лидеров была арестована и депортирована неизвестно куда. И вот мы сейчас пытаемся разыскать, что с ними сталось. И после этого вот русский клуб, все это было разгромлено. Огромные досье попали, к счастью, в руки австралийских служб безопасности и сохранились в архивах. Это, конечно, для историка рай. Но для русских, которые остались здесь, это, конечно, была очень тяжелая травма. После этого многие детям ничего не рассказывали. И вот у меня очень много таких контактов с их внуками, которые пытаются что-то узнать о своем деде. Но все уничтожено, то есть ничего нету. С другой стороны, те, кто смог выехать в Советский Союз, принадлежавшие ко всем этим партиям, которые друг с другом боролись, к сожалению, большинство из них закончило свой путь в сталинских застенках, в ГУЛАГе. Так что вот это тоже, в общем-то, трагический конец этой общины. И поэтому они сами о себе говорили, что вот мы – это голос вопиющего в пустыне. То есть почему от нас отвернулась Австралия? Почему от нас отвернулись австралийские рабочие? Почему вот так к нам относятся? Не смогли они вписаться, а если они и вписались, то они должны были пожертвовать своей идентичностью, говоря современным языком.
Это ужасно интересно, и, мне кажется, мало кто, в принципе, об этом знает. Здорово, что вы об этом рассказываете. Елена, а можете немножко рассказать о вашем соавторе Кевине? Вы говорите, что это не первая книга, которую вы вместе пишете. Что это за человек? Почему его интересует тема русской эмиграции в Австралию?
Это славист, профессиональный лингвист, переводчик, лауреат многих премий по переводу. Он один из лучших словистов и переводчиков в Австралии. Он прекрасно знает русский язык. Он написал книгу о Зузенко, и тогда он заинтересовался радикальным крылом русской дореволюционной эмиграции. Первую книгу, которую мы сделали вместе, это «Российские моряки-путешественники в Австралии». Это 19-е, начало 20 века. Вначале я работала над этой книгой на русском языке с Александром Масовым, а потом из Петербурга. А потом мы пригласили Кевина для подготовки английского издания. Потом Кевин, Александр Масов и Марина Поллард подготовили книгу по материалам русских консулов, донесения русских консулов в Австралии. И у него много статей вот именно о Зузенко, Быкове, радикальных вот последних газетах, то есть первые газеты, которые выходили там, они были, ну, печатались, распространялись, а последняя газета, которая в нашей книге, это уже такой самый знат. Кевин все это по крупицам нашел, собрал копии и перевел очень много текстов на русский язык еще в своих публикациях. Вот сейчас мы это все представили в книге.
Ну что ж, это была Елена Говор. Большое спасибо за это интервью. И если вы хотите послушать другие интервью с Еленой Говор, заходите на наш сайт. В описании этого интервью, выложенного как подкаст, вы найдете ссылки на другие интереснейшие интервью с Еленой. А сейчас возвращаемся в реальность. Виктория Станкеева выпустила очередную серию подкаста про деньги и технологии, который выходит на SBS Russian каждый второй четверг. И по традиции в субботней программе мы слушаем последние новости из мира технологий.
Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
Добрый день, Виктория.
Предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли в последние две недели. Итак, Павел, вам слово.
Виктория, из интересного, того, что мне понравилось, то, что меня интересует, Юэл, президент и сооснователь Valve, одна из моих любимых компаний, объявил об открытии нового проекта, называется Starfish Neuroscience. Ну, как бы его позиционируют как некоторого конкурента для Elon Musk Neuralink. Но хотя он схожая ниша, немножечко там другое направление, это вот сейчас становится популярным направлением BCI, то есть это Brain Computer Interface. С учетом того, что ну, компания Valve, Newell известна именно там, своей специализацией, все, что связано с хардвером и софтвером для игр, соответственно, это будет новые цифровые гейм-механики, когда именно прямая реакция на мозг и передача игровых механик. А с учетом того, что мы живем в эру геймификации, ну, это прямо что-то будет очень интересное и очень крутое. И вторая, как бы, короткая мысль. Илон Маск объявил, что он считает, что мы увидим, что искусственный интеллект, ну, как бы, еще не AGI, но уже намного-намного более умный, чем человек, близкий к AGI, буквально в ближайшие 2 года появится.
Интересно. Ну и третья новость, о которой я узнала из вашего интервью, о том, что 18 апреля на конференции выступит Павел Дуров, да, с каким-то громким заявлением.
Ну, не просто Павел Дуров, с ним же будет и глава Tether, который основной продукт это USDT, это крупнейший стейблкоин в мире криптовалют, и как бы CEO Tether выступит вместе с Павлом Дуровым, и как бы это очень хайповано, это ожидается что-то большое, интересное.
Ну, будем ожидать от вас самых последних, самых свежих новостей, с которыми, я уверена, вы поделитесь в нашем следующем подкасте. Но у меня тоже две небольшие новости. Первая, меня как креатора заинтересовала новость о том, что как раз Telegram представил новый тип рекламных объявлений и анонсировал программу монетизации авторов контента. Разработчики одного из самых популярных в мире мессенджеров представили самую щедрую, как они говорят, в истории социальных медиа программу монетизации. Так, владельцы телеграм-каналов будут получать до 50% дохода от рекламы, которая показывается в их публичных каналах, где более чем 1000 подписчиков. И вторая новость – это о том, что OpenAI и Meta собираются запустить новые модели искусственного интеллекта, которые, по их словам, будут способны рассуждать и планировать. И это станет важным шагом на пути к разработке машин с когнитивными способностями, превосходящими человеческие. По крайней мере, так они говорят, обещают. Meta выпустит свою модель Llama 3 в ближайшие недели, а поддерживая Microsoft OpenAI, выпустит новую модель ChatGPT-5. В ближайшее время. И вице-президент Meta по исследованиям в области искусственного интеллекта говорит о том, что они работают над тем, чтобы эти модели не просто говорили, но действительно уже теперь думали и планировали, и у них будет память. Вот такие новости.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Все шахматные любители мира сейчас следят за турниром претендентов. Наш постоянный спортивный обозреватель Леонид Сандлер смотрит каждый матч для того, чтобы вы оставались в курсе. Даже если вы живете в Австралии и не можете смотреть матчи в прямом эфире из-за разницы часовых поясов.
В канадском городе Торонто продолжается турнир претендентов и претенденток на первенство мира по шахматам. Напомним, в турнире претендентов принимает участие 8 шахматистов, и они играют в 2 круга. То есть каждый с каждым играет по 2 партии, белыми и черными. То же самое происходит в турнире претенденток. После первого круга впереди российский шахматист Ян Непомнящий, который набрал 4,5 очка из 7, 2 партии выиграл и 5 партий завершил в ничью. Его преследуют сразу несколько шахматистов, они отстают от него на пол очка. 2 шахматиста из Индии, 17-летний Гукеш и тоже молодой шахматист Прагананда. В некоторых шахматных источниках его называют Пр, но мы хотим назвать его Прагом. И американец Фабиано Каруана, который в нынешнем рейтинге стоит на 2-м месте в мире. Давайте посмотрим, что происходит в турнире претендентов. Было очень много интересных партий. Иногда шахматисты настроены миролюбиво, такие делают такие тактические ничьи. Но большинство партий продолжается в таком очень боевом ключе. Интересно, что перед 7-м туром можно было сказать, что 6 шахматистов имеют шансы на победу, так как азербайджанский гроссмейстер Ниджат Аббасов, он был внизу турнирной таблицы. И то же самое внизу турнирной таблицы был Алиреза Фируза, французский шахматист иранского происхождения. Но сегодня он выиграл такую очень важную партию одного из лидеров Гукеша и немножко, как говорится, в мире шахмат приосанился. И, пожалуй, можно сказать, что после первого круга реально 6 шахматистов претендуют на победу, но и Фируджа, который отстает от лидера всего лишь на 2 очка, довольно много, но все может быть. Фируза – игрок настроения. Давайте посмотрим, как Ян Непомнящий пришел к этому результату. Несколько партий он провел очень сильно, но в нескольких партиях он имел серьезные дебютные проблемы. То есть его подготовка оставляет желать лучшего. Он имел серьезные проблемы, почти проигранно стоял в партии с Прагом. Трудная борьба была у него с Гукешем, Накамурой. Но, тем не менее, Ян как-то выкрутился. И, несмотря ни на что, пожалуй, он является одним из таких реальных претендентов на победу. В следующем туре, после дня отдыха, он будет играть белыми с аутсайдером турнира Басовым. И потом черными с Фируджей тоже, который идет на 7-м месте. Немножко разочаровывает Фабиано Каруана, но тем не менее он остается от лидера только на пол очка, имеет 4 очка из 7. Ну и 2 молодых индуса, Гукеш и Праг, конечно, тоже для них ничего не потеряно. По 3,5 очка из 7 партий, то есть 50% имеет Хикару Накамура, легендарный шахматный стример. Пока игра у него не клеится, но он в последние пару партий сыграл неплохо. Ну и индийский шахматист видит, он имел отличные позиции, если бы он реализовал бы все свои хорошие позиции, которые он имел с преимуществом, он, наверное, был одним из лидеров, но он имеет 3,5 очка из 7, 50%, для него ничего не потеряно. Призовой фонд турнира, напомним, 500 тысяч евро, 48 тысяч евро за первое место, 36 тысяч евро за второе, 24 тысячи за третье и так далее. Плюс каждый шахматист получает по 7 тысяч евро дополнительно за каждое очко. То есть идет серьезнейшая борьба. Интересно, что в этом турнире шахматисты играют по такому новому контрольному времени. Как все мы знаем, Роберт Джеймс Фишер, он давно уже предложил, и это прижилось в мире шахмат, что шахматист делает ход, ему прибавляется экстра время. 30 секунд там, или там, 2 секунды. Но в этом турнире не прибавляется время только после 40-го хода. И многие партии завершаются в сейт-ноте. Без добавления времени шахматисты не привыкли играть. В 7-м туре, например, Гукеш, играющий черными, один из лидеров турнира, он довольно неожиданно проиграл в сейт-ноте Алиризе Фирузе. Ясно, что турнир забоевеет, так как не только призовой фонд люди разыгрывают, но главный приз – путевка в матч на первенство мира. Победители получают право сыграть матч на первенство мира с действующим чемпионом мира Динглереном. В женском турнире можно сказать, что 4 шахматистки реально претендуют на победу. 2 китаянки, 2 российские шахматисты. Танечка, как ласково называют шахматистку Китая, Тан, она лидирует, имея 5 очков из 7 партий, демонстрирует очень мощную игру. Александра Горячкина из России имеет 4,5 очка, стоит на пол очка от Танечки. И другая китаянская шахматистка Лей и россиянка Екатерина Лагно, они имеют по 4 очка из 7 партий. Вот остальные 4 шахматисток, они заметно отстают, вряд ли вмешаются в борьбе за первое место. Я смотрю с огромным интересом партии в таком хорошем часовом поясе. Я нахожусь в Соединенных Штатах. Конечно, любителям шахмат нашей страны, Австралии, приходится напрягаться, так как партии начинаются поздно ночью или рано утром. Турнир вызывает огромный интерес среди любителей шахмат. Посмотрим, как будут развиваться события. Впереди еще 7 туров. Будем следить и болеть за любимых шахматистов. Всего хорошего. Леонид Сандлер, Лас-Вегас, Соединенные Штаты Америки.
Спасибо большое, Леонид. На этом наша программа подходит к концу. С вами была Ирина Бурмистрова. Всего вам доброго, хороших выходных. Следующая программа выйдет в понедельник, как всегда, в полдень.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.